страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 1219-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Программа сегодня у нас целиком выходит в записи. Мы читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения. И мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы сегодня с вами продолжаем читать книгу пророка Малахи, и мы продолжаем очень непростой разговор. Это разговор о жертвенности, это разговор о пожертвованиях. Ну, то есть жертвенность как качество и пожертвование как конкретное проявление этого качества. Насколько мы жертвенны, что и как мы жертвуем. Вопрос даже не про то, сколько мы жертвуем. Помните, мы с вами говорили про лепту бедной вдовы. Так вот, в измерении таком абсолютном, да, эта лепта была очень небольшая. Да, реально было очень мало. И я боюсь, что некоторых из вас это обидело, но ну, вот практически, да, и фактически это так. Вот эти деньги, эта лепта, которую дала бедная вдова, по сравнению с богатством храма, это, конечно, ничто. Это много в процентном отношении. И очень часто, проповедуя об этом, люди говорят именно о процентном отношении. Вот процентное отношение к ее доходу, к доходу этой вдовы. Это много. Вот. Но также здесь важно и, пожалуй, даже важнее ее сердце, то есть состояние ее сердца, с которым она, собственно, эту лепту отдавала, с которым она это жертвовала. Вот это здесь надо учитывать. И мы с вами будем говорить не только и не столько, наверное, о пожертвованиях, сколько о том состоянии, в котором сердце человека находится. И я просто хочу обратить ваше внимание на то, что на самом деле вот сердце имеет это определяющее значение. Да? Когда мы с вами говорим о том, кто мы, все исходит из сердца, из состояния нашего сердца. Вот поэтому мы как раз на сердце и будем обращать внимание. Давайте почитаем ваши комментарии. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я также напомню, что вы можете слушать наши уже вышедшие передачи в наших группах. Прежде всего, это, конечно, группа ВКонтакте, там, собственно, это есть. Я тут скажу, мне понадобились наши прошлые программы по Евангелию от Луки. Вот совершенно спокойно зашел в плейлист, раздел аудиозаписи, плейлисты. Нашел плейлист в группе у нас ВКонтакте, как раз вот по Евангелию от Луки, и нашел все, что нужно было найти. Это здорово. И советую вам, друзья, делать то же самое, когда у вас возникают вопросы, которые мы с вами уже освещали в предыдущих программах. Вот, от сердца все зависит, с сердца все начинается, и Бог с сердцем человека работает. От чистого сердца многие слушатели, зрители нас приветствуют. Я почитаю некоторые комментарии, как уже обещал, из вчерашнего эфира нашего. Евгений пишет: «Всех приветствую присутствующих и кто присоединяется к трансляции этого эфира». Спасибо, передаем взаимно также привет. Денис пишет: «Приветствую. Сделайте, пожалуйста, передачу о наследстве нетленном, хранящемся на небесах. Шалом». Да, была у нас такая программа, мы об этом говорили. Сделайте, пожалуйста, вот такую вещь. Найдите в Библии, это можно сделать легко в интернете, в Яндексе, где говорится о наследстве нетленном, хранящемся в небесах. Кстати говоря, вы увидите, на самом деле, несколько схожих мест. И про Венец вы прочитаете, и про наследство, хранящееся в небесах, вы прочитаете. Потом перечитайте Священное Писание на эту тему. И дальше, после этого, вы найдете программы, в которых мы с вами об этом беседовали. В частности, очень советую переслушать программу по второму посланию Коринфянам. И четвертая, и пятая главы здесь будут полезны. Не только они, конечно, но и в принципе вот то, что касается нашего ожидания, того, чего мы ждем. Даже не в этой жизни, а в жизни вечной. Пишет нам наша постоянная слушательница Фаина Якубовская: «Приветствую всех, дорогие друзья. Каждый Божий день – это подарок от Бога. Вот, кстати, мы ведь с вами говорим о жертвенности, мы с вами говорим о пожертвовании, но вот тогда, когда мы поймем как раз то, о чем говорит здесь Фаина, будет гораздо проще жертвовать. Мы начинаем понимать, что каждый Божий день – это подарок от Господа. Иногда люди жертвуют, знаете, с таким отношением, что вот я от сердца отрываю, а вдруг мне в результате ничего не останется. А вдруг я останусь с пустыми руками. Но вот напоминание о том, сколько мы на самом деле получили от Бога, это действительно очень-очень важное напоминание. Дальше здесь есть приветы. Нам передает привет Геннадий Короткевич. Он пишет «Шалом из Минска». Да, вот также «Шалом», передаем вам привет и желаем вам мира Божьего от всей нашей команды, которая в разных городах находится. Карина Герасимова. Давно не видел Карину в эфире. Давно не видел Карину в сообщениях, в комментариях. «Всем шалом, Божьи солнышки», пишет Карина Герасимова. Спасибо огромное и взаимно. Жанна Михайлова продолжает тему. «Сильное слово спасибо», пишет Жанна. Господнее слово, оно ведь всегда сильное. Вопрос в том, насколько мы Божье слово готовы услышать, и насколько мы Божье слово готовы передать. А тут действительно важная история. История про то, как, почему, с каким сердцем, с каким отношением мы жертвуем. Жанна продолжает. «Мне тут недавно сделали сюрприз, оказав необходимую помощь. Проявили инициативу, а потом сообщили, что я теперь осталась должна. Вот это для меня стало настоящим сюрпризом. И попробуй не благослови». Я не знаю вот конкретики, не знаю всех деталей этой истории. Мне просто кажется, что помощь и осталась должна, и попробуй благослови или не благослови, это как-то немножко разные вещи. Не укладывается оно, ну, по крайней мере, у меня в голове не укладывается, или точнее не складывается как. Проявили помощь или создали ситуацию, в которой вы что-то должны, а дальше это что? Это долженствование? Или это благословение? Я не улавливаю связи. Мне кажется, что здесь несколько раз меняются термины. Хотя я понимаю, что в жизни такое бывает. Я надеюсь, что это не про вашу ситуацию, то, что сейчас скажу. Но все-таки скажу, потому что, возможно, к кому-то из наших слушателей это будет относиться. Не становитесь, пожалуйста, объектом манипулирования. Иногда через такую помощь, которая порождает за собой, вызывает за собой определенные обязательства, или, по крайней мере, в голове помогающего вызывает эти обязательства со стороны того, кто, кому помогают. Вот, эта помощь становится инструментом манипуляции. Человека просто ловят на удочку. Я тебе помог, а, следовательно, ты должен мне теперь одно, другое, третье. Вот возникает это навязанное долженствование. А мне как-то довелось читать брошюрку в интернете, да, ну вот, насколько я понимаю, она существует и в бумажной версии. Она сводится к следующему. И до последнего момента, кстати, я был уверен, что это христианская брошюрка. Значит, один человек задолжал другому огромную сумму денег, такую, что он не может выплатить всю жизнь. Он, в принципе, понимает, что не может выплатить ему всю жизнь. Хотя, если очень постараться, то всю жизнь, наверное, сможет. Но проблема в том, что его взаимодавец, его кредитор требует возврата денег сейчас. Вот, или возврат денег сейчас, или ничего хорошего тебя не ожидает, как в 90-е годы. Помните, да, ты на счетчике. Вот, и все попытки договориться оканчиваются провалом. Ничего из этих попыток не получается. И даже говорит вот этот должник, он говорит, слушай, ну, подожди, я тебе верну, я постараюсь, я очень-очень постараюсь, но верну тебе, растяни хоть на сколько-то лет, мне будет сложно, но я верну. Нет, значит, давай сейчас. И тогда в эту ситуацию входит третий, И он отдает, третий человек, да, вот в этой истории, и он отдает этот долг целиком. Он просто говорит, да, я отдаю все, что вот этот должник был должен, все, что на нем висит. Вот, и понятно, что это ситуация смерти Иисуса Христа, да, который, Христа, который за нас отдал свою жизнь, он заплатил наш долг. И, значит, я отдаю все, говорит он, обращаясь к кредитору. И человек, который был должником, в невероятной радости пребывает. Но дальше история продолжается. Потому что, сказав кредитору о том, что он возвращает все, он выплачивает все, наш третий обращается к должнику и говорит, ты благодарен? Да. Ты любишь меня? Да, отвечает должник. И вот смотри, говорит это третий в истории. Вот ты из благодарности теперь на протяжении всей своей жизни мне будешь все это выплачивать. Своим послушанием, своими добрыми делами, своим поклонением и так далее. Вот на этом последнем этапе иллюстрация совершенно перестает быть христианской. Потому что Иисус, да, Он ожидает от нас послушания, Он ожидает от нас ответной любви. Но это не для того, чтобы вернуть долг. А в иллюстрации, которую я сейчас привел, которая происходит из буклета одной из сект, одного из лжеучений, произошел просто перенос долга. И такая реструктуризация, да, вот, значит, от одного кредитора принесено к другому, и у этого другого кредитора другие условия. Всю жизнь будешь возвращать. Вот Священное Писание говорит о том, что Христос умер за наши грехи. Он дал нам спасение по благодати. И наше послушание, наша любовь – это не потому, что мы должны вернуть долг, а это потому, что мы бескорыстно отвечаем на бескорыстную Божью любовь. Вот это важно помнить. Поэтому то, что вы сейчас пишете, Жанна, человек помог, и потом оказалось, что вы должны остались, да, вот должны возвращать что-то и так далее. Ну, я не знаю, ну, просто, я не знаю, опять, насколько это к вам относится, но к любому человеку, попадающему в такую ситуацию, скажу просто, будьте, пожалуйста, осторожны, вот предельно осторожны, потому что можно попасться на удочку, попасться на манипуляцию. Христос нас ни в коем случае ни на что подобное не сажает. Он не говорит, слушай, знаешь что, я за тебя заплатил, но ты потом будешь всю жизнь выплачивать. Александр Павлюкевич прислал сообщение, которое я не буду читать. Я просто скажу, что вот с сегодняшнего дня сообщения от Александра, от вас, Александр, в эфирах по страницам Библии читаться не будут. Я просто не хочу больше читать эти сообщения. Ну, просто мне это противно. Я этого делать не буду. Дальше едем по сообщениям, по комментариям. О, Татьяна Толкачева замечает. Иногда кажется, что так и получается. Да, это вот продолжение, наверное, насколько я понимаю, это продолжение того, о чем писала Жанна. Если оно про это, ну тогда то же самое предостережение. Христос не сажает нас на, простите, пожалуйста, за это выражение, на иглу. Христос не ставит нас в зависимость, которая описывалась бы словами «Я за тебя заплатил, а теперь ты выплати». А что мы, собственно, выплатим-то? А как мы выплатим? Он взял на себя наш грех, он умер за нас. А нам как теперь это выплачивать? В иллюстрации, с которой я сегодня начал, все-таки должник при некотором желании, при сильном желании, мог на протяжении всей жизни работать, горбатиться, но как-то вот это выплатить. Он не мог сразу выплатить. Тогда вот этот третий пришел и выплатил сразу. А тут-то происходит такая рассрочка долга. В наших отношениях с Богом это, конечно, принципиально иное. Тут совершенно принципиально другая ситуация. Ольга Свешникова замечает, это все точно. Материальное служение – это выражение духовной жизни. Абсолютно. Да, оно начинается с сердца. Оно начинается с того, как даже не как мы устроены. А, ну, скажем так, когда Бог наше сердце преображает, тогда и материальное служение преображается. Вот не через чувство вины, не через чувство долженствования, не через ситуацию, когда человек манипулирует и так далее. Нет, это меняется, это преображается именно, когда Бог с нами работает, именно когда Бог нас меняет. Например, постепенно, возрастая в христианской жизни, ты начинаешь все больше и больше доверять Богу. И поскольку ты Ему доверяешь, доверяешь повседневно, доверяешь во все больших аспектах, я бы хотел сказать, во всех аспектах жизни, но, может быть, про кого-то это и будет. Про меня я понимаю, что есть аспекты моей жизни, которые мне пока трудно доверять Богу. Вот я в этом признаюсь, так оно и есть. Но ты же все-таки в этом растешь. Что-то-то все-таки здесь меняется, и чем больше ты доверяешь Богу, тем проще тебе, в частности, и доверять Ему в финансовом аспекте. А вдруг денег не хватит? Думаешь ты вначале. А потом ты соображаешь, что все овцы, весь скот на горах, оно ведь все принадлежит Ему, Господу. Если скот на горах Господу принадлежит, то и все деньги во всех банках Ему принадлежат. Все блага Ему принадлежат. Значит, мы можем быть уверены. Мы можем быть уверены в Нем. И вот это действительно меняет картинку. Причем через жертвенность мы тоже возрастаем. Ольга пишет: «Отдавая и жертвуя, мы признаем, что это все нам дал Господь. То, как это делаем, показывает, как мы признаем. Отдавая и жертвуя, мы признаем, что все это дал нам Господь. А то, как это делает, показывает, как или насколько мы это признаем». Да, это бывает сложно для человека самодостаточного. Вообще самодостаточность, которую иногда возвеличивают и представляют чуть ли не как лучшее качество, это на самом деле очень опасная штука. Человек самодостаточный уверен, что все исходит от него, что все может изменить, преобразить он сам. В зависимости от Бога тогда не остается. Вот жертва, и прежде всего такая жертва, которую ты замечаешь, жертва, которая тебе чего-то стоит, она заставляет тебя уповать на Бога. Мы сегодня к этому еще подойдем в нашей предзаписанной части программы. А идея-то вот в чем. Не надо приносить, или даже так, нельзя приносить Богу жертву, которая тебе ничего не стоит. Если жертва тебе ничего не стоит, если ты не осознал, что это на самом деле жертва, так и не приноси это к Богу. Ну, просто не приноси. Татьяна пишет, не требуется, чтобы одним было облегчение, а другим в тягость. Добрые дела должны быть мудрыми. Я так думаю. Да, наверное, мы немножко о разном здесь. Жертва... Тут интересная вещь, и те из вас, друзья, кто, я уверен, что это большинство наших слушателей, те, кто это испытывал, это поймут. Вот настоящая жертва, которую мы приносим Богу, с одной стороны, она заметна, вот ты понимаешь, да, она кусается, но с другой стороны, она не в тягость. Понимаете, какая штука? Я жертвую, я в это вкладываюсь, но мне это не в тягость. Мне это доставляет удовольствие. Потому что я жертвую этим Богу, ради Бога. Бога, которого я люблю. Бога, который меня возлюбил. Тут можно привести такой пример. Знаете, я очень люблю аналогии. Аналогии, связанные с повседневной жизнью. Вот вы занимаетесь вашим любимым трудом. Сейчас вот лето. Хорошая такая история. Да, труд на земле. Вы работаете на участке. Вопрос. Бывает ли, что вам от этого труда тяжело? Может ли быть этот труд тяжелым? Да, конечно, может. Скажет любой человек, который работает на земле. Скажет также любой человек, который читал, внимательно читал Бытие, третью главу. Ну, а дважды это скажет тот, кто и на земле работает, и третью главу книги Бытие читал. Так вот, это тяжело. Действительно, упорный труд. И это вот очевидно. Теперь вопрос. Это вопрос к тем, кто реально любит работать на земле. А что, если вам скажут? Знаешь, ты... тебе так тяжело. Давай ты не будешь работать на земле. Давай мы тебя от этого освободим. И он вам скажет, не-не-не-не. Мне это приносит радость. Мне это приносит удовольствие, наслаждение. Но ведь это тяжело. Да. И это приносит радость? Да. И что, первое и второе сочетаются? Конечно. А как они могут сочетаться? Вот тут как раз ответ на вопрос, или, скажем так, аналогия, которая помогает понять, почему делать пожертвование, совершать жертву для Христа. Это может быть и тяжело, то есть ты чувствуешь, оно действительно кусается. Но при этом оно доставляет радость. Надежда нам пишет: «Шалом из Германии». Да, шалом также, и привет вам, Надежда, мир вам и вашему дому. А Лолита Матюшенко пишет: «Благословений вам всем». Вообще много у нас пожеланий благословений, и это всегда очень здорово, это всегда очень приятно. Спасибо и вам также, и будьте благословенны. Мы с вами продолжаем читать сегодня книгу пророка Малахи, мы продолжаем говорить о жертвенности, о пожертвовании, мы продолжаем говорить о сердце, ну, потому что, да, это прежде всего про состояние сердца. Это не просто про некие наши действия. И прежде чем мы откроем Священное Писание, давайте мы с вами обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы молим Тебя. Сейчас прибудь с нами. Благослови нас, когда мы будем читать Твое Слово Святое. Дай нам понимать, дай нам учиться. Меняй нас, Господи. Мы молим Тебя, чтобы, когда мы возрастаем в пожертвовании, чтобы это не было потому, что есть какое-то чувство вины или потому, что кто-то как-то к этому принуждает. Мы молим Тебя, чтобы это возрастание было потому, что мы меняемся, потому что Ты нас меняешь, потому что мы отвечаем на Твою любовь, на Твою заботу, на ту великую жертву, которую Ты совершил ради нас. Да будет слава Тебе, Бог наш. Веди нас и направляй нас, пожалуйста. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1219-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем с вами читать книгу пророка Малахии. Это короткая, но весьма динамичная книга. И это блестящая сатира. Я думаю, ее и стоит рассматривать именно под таким углом. Мы с вами уже говорили об обстановке в Израиле во времена пророка Малахии. Израильтяне вернулись в землю обетованную, ну, точнее, вернулся остаток. И они обустраивают свои дома, обустраивают свой быт. Им действительно довольно удобно и уютно. К тому времени, кстати, они в своей земле уже жили около 100 лет, и вавилонский плен давно ушел в прошлое. И в стране процветание. Эти люди стали, скажем так, самодостаточны и самодовольны. Вот такой была проблема Израиля. Повторю еще раз. Эти люди вернулись в землю обетованную, у них 100 лет относительного мира, по крайней мере, их никто не завоевывает. Да, они не самостоятельны, они все равно часть персидского царства, персидской империи, но, по крайней мере, их уже особенно никто не трогает. И вот они при этом становятся самодостаточными и самодовольными. Это, собственно, есть качество греховной природы человека. Вот это самодовольство человека, который отказывается слушать Бога. Все у меня нормально, я в порядке, я, как говорят иногда, в шоколаде, все здорово. Кстати говоря, ведь к тому времени у этих людей был храм, и они исполняли все ритуалы и следовали всем обычаям. При этом они были далеки от Бога, как мы с вами уже видели и в этой, и в других книгах Библии. Они стали надменны, они начали даже пререкаться с Богом. Он им говорит, а они с ним спорят, они с ним пререкаются. Они скептичны, при этом они с умным видом говорят безбожные слова. И вот пророк Малахия начинает свою книгу на чрезвычайно возвышенной ноте. Он цитирует слова Бога: «Я возлюбил вас, говорит Господь». И люди начинают надменно спорить. «Так в чем же выразилась, в чем проявилась эта твоя любовь к нам? Мы как-то ее не замечаем. Нам вообще не кажется, что ты нас любишь». Вот так же и сегодня рассуждают многие люди и в церкви, и за ее пределами. Сегодня много говорят о Божьей любви. Но такой разговор остается в высшей степени абстрактным. И Бог не говорит этим людям здесь, что Он есть любовь. Он говорит: «Я вас возлюбил, и я продемонстрировал, показал, доказал свою любовь». И мы с вами видели, что Бог совсем не сразу стал говорить людям о своей любви. Однако Он неоднократно эту любовь доказывал, проявлял. Ну а чтобы найти, как же Бог впервые говорит о своей любви к людям, надо дойти до книги «Левит» и книги «Второзаконие». Однако еще раз повторю, задолго до этого, практически с самого начала, Бог проявлял свою любовь к людям. И началось все это уже со времен Адама и Евы. И мы видим, что поступки Бога по отношению к Израилю открывают его любовь к этому народу. Ну и с другой стороны, поступки Бога по отношению к Исаву фактически свидетельствуют, что Бог их ненавидит. Бог осудил потомков Исава, Эдом, и Бог фактически стер их как нацию с лица земли. Однако израильтяне все равно сомневались в Божьей любви, и они упорствовали в том, что отворачивались от Бога. И вот Он обращается к ним и говорит: «Сын чтит своего отца». Да-да, друзья, и это говорилось во времена, которые многие сегодня называют нецивилизованными или дикими. Теперь же у нас апогей цивилизации, и дети своих родителей при этом зачастую и не уважают, и не почитают. Ну а в то время почитали. Вот Бог и использует эту максиму в качестве иллюстрации. «Сын, — говорит он, — чтит отца, а слуга своего господина или своего хозяина. А вы меня не чтите». И это до них должно было дойти, но не дошло. Потому что они были в такой непроницаемой оболочке, если хотите, непроницаемой ракушке гордыни и самомнения. Как мы уже отмечали, они ведь были вполне самодостаточны. И ничего таким людям не скажи. И я полагаю, что сегодня это состояние свойственно не только молодежи. Мы вот сетуем, что молодежь де не слушает. Но знаете, взрослые и даже пожилые люди тоже зачастую не слушают. И они совершенно не слушают Бога. Вот так же и с теми людьми Бог мог сказать им: «Вы презираете мое имя». И они ведут себя как незаслуженно обиженные. Они ведут себя так, как будто вообще не понимают, о чем это он. И, честно говоря, окажись вы в Израиле того времени, будь вы в Иерусалиме, вы бы увидели толпы людей, устремляющихся в храм. Они приносили свои жертвы. Они проходили весь положенный ритуал. Они соблюдали все внешнее. Они разыгрывали свое религиозное шоу. И, кстати, разыгрывали с весьма впечатляющим размахом и даже убедительностью. И многие из нас, наблюдая за этим, сказали бы: какие же они искренние, какие набожные, как замечательно поклоняются Богу. На самом же деле они были весьма далеки от Бога, и в глубине души они и вовсе презирали Божие имя. Так вот, они изображают этакую обиду. Мы презираем Божье имя? Как вообще такое может быть? Ведь мы в храм ходим регулярно, как и положено. И вот Бог все это им расшифровывает. Он объясняет им с предельной ясностью, о чем здесь идет речь. Во-первых, он им говорит: «Вы приносите оскверненный хлеб». И этот момент мы с вами в прошлый раз уже обсуждали. Кстати, я полагаю, что это не конкретно про хлеб, а про жертву в целом. Про то, что приносят и кладут на жертвенник. И конкретно говорится в 8 стихе: «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя?» — говорит Господь Саваоф. Это, конечно, не про хлеб, а про жертвенных животных, про жертву в целом. Бог с самого начала ведь объяснял израильтянам простую вещь. Ничто нечистое, ничто скверное не может приноситься ему в жертву. Собственно, здесь он как раз и развивает эту мысль. Но попробуем перевести это в современные реалии. Вот, например, если вы отправляете старую поношенную одежду в помощь миссионерам, то Бог вам этого уж точно никак не зачтет, даже не ждите. Не нужна ему подержанная одежда. Не поймите меня превратно. Миссионеры найдут употребление и для поношенной одежды. Более того, некоторые люди с удовольствием и благодарностью будут эту одежду носить. Однако Богу ведь надо приносить все лучшее, а не то, что иначе бы просто выбросили. В книге Левит, 22 глава, 20 и следующие стихи, мы читаем такие слова: «Никакого животного, на котором есть порок, не приносите Господу, ибо это не приобретет вам благоволение. И если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию, из крупного рогатого скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодную Богу. Никакого порока не должно быть в ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого также не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень». Ну и так далее. То есть Бог говорит: вот эта жертва, которую вы приносите, это ведь не что иное, как предвестник Иисуса Христа, высшей жертвы. Иисус совершенен, соответственно, и жертва ваша должна быть совершенной. Таким образом, всякая несовершенная жертва, по сути, была оскорблением Иисуса Христа. И поразительно, как сегодня люди презирают имя Божие. Мы презираем Его имя в наших пожертвованиях. Есть и другие проявления вот такого презрительного, пренебрежительного отношения к Его имени, и мы с вами сегодня это еще увидим. Вот на случай, если израильтяне не заметили это в книгах Левит и Второзаконие, Бог истолковывает для них свой закон. Хотя на самом деле там ведь все было предельно ясно. Мы уже читали из книги Левит, но давайте прочитаем Второзаконие, 15 глава, 21 стих. «Если же будет на нем порок, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порок, то не приноси его в жертву Господу Богу твоему». Все ведь понятно, все ведь предельно ясно. Но эти люди были весьма хитрыми и изобретательными. Когда заболевала старая корова или когда ягненок ломал ногу, тогда они быстренько, по возможности, приводили корову или ягненка в должный или товарный вид и отвозили его в храм, чтобы принести в жертву Богу. И Бог говорит: «Я такого не приму». Так вот, я задумываюсь сегодня, сколько из наших жертв на самом деле благоугодны Богу? Ведь мы тоже приносим нечто в жертву, как священник приносил жертву в Ветхом Завете. Мы – царственное священство. И сегодня мы призваны жертвовать по благодати. Однако жертвовать по благодати – это ведь не значит отдать как можно меньше. Так вот, я считаю, что в церквях сегодня каждое воскресенье совершается воровство. Но кто-то возразит: подождите, ведь воровство – это когда человек крадет из церкви. Да, так оно и есть. Но вот израильтяне времен пророка Малахи как раз и были виновны в воровстве. Они обкрадывали Бога. Их жертва на самом деле ничего им не стоила. Она для них самих не имела никакой ценности, даже если внешне выглядела впечатляюще. Дальше мне могут возразить: но ведь воровство – это когда человек приходит в церковь и что-то из нее крадет. Нет, друзья мои, воровство – это прийти в церковь и положить в пожертвование нечто такое, что на самом деле не является для вас жертвой. Вот это и есть воровство. Кстати, я думаю, что иногда лучше бы и вовсе не давали. Но вот когда человек делает ставки и отдает большую сумму денег, а на следующий день приходит в церковь и дает раз в 10 меньше, ну, честное слово, лучше бы и вовсе не жертвовал. Потому что Бог отлично знает, сколько человек отдает в других местах. И Бог видит, кого или что мы на самом деле ценим больше или выше Него.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Да, друзья, это все звучит весьма сурово, не так ли? Ну а мы с вами продолжим читать, понимая, что многим сейчас стало неловко или даже больно. Давайте прочитаем 9 стих 1 главы книги пророка Захарии. «Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф». То есть вы представляете, что там происходило? Вот эти люди продолжали проявлять свое показное благочестие. И они даже молились о милости. Однако в сердце своем они так и не примирились с Богом. Они молились, чтобы Бог их помиловал, но при этом они не сделали шаг к Богу. Иногда мы действительно делаем очень большой акцент на молитве: «Господи, помилуй». И это правильно. Это действительно одна из самых важных молитв в христианской жизни. «Господи, помилуй». Мы нуждаемся в этом в любой момент. Но вопрос заключается вот в чем. Искренне ли эта молитва? От сердца ли мы молимся? Или мы просто выучили эти слова, но сердце наше все равно далеко от Бога? Читаем 10 стих. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Это сатира, это очень жесткий сарказм. Ну, то есть Бог говорит: не нужен мне никакой ваш ритуал, не интересуют меня никакие ваши традиции. Все это абсолютно бессмысленно, никакой пользы от этого нет. Поэтому пусть бы лучше кто-то пришел и запер двери на жертвеннике, потому что нет смысла так приходить. Это как раз развитие той темы, которую мы с вами подняли в связи с предыдущим стихом. Вот некоторые пожертвования бывают такими, что лучше бы не жертвовал человек. Лучше бы он просто запер эти двери и не приходил, чем приходить вот так. Но дальше смотрите, что сказано. Я прочитаю 11 стих. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Между народами – это значит между язычниками, то есть между другими народами. Это не про Израиль, это именно про язычников. Вот тем, как Израиль типа служил Богу, он на самом деле позорил Божье имя. Это было совершенно не то служение, какое бывало, например, во дни царя Соломона. Помните, какое глубокое впечатление все это тогда произвело на царицу Савскую? Ну а сейчас, во времена пророка Малахи, это уже вообще никого не впечатляло. Это была просто формальность, просто церемония. Однако Бог говорит, что придет день, когда Его имя будет возвеличено между народами, то есть, как мы уже отметили, между язычниками. И надо понимать, что речь идет совершенно не о нашем времени, никак не о сегодняшнем дне. Это будет во времена тысячелетнего царства. По крайней мере, сегодня мы точно ничего подобного не видим, потому что Божие имя никак уж не величается среди народов. Давайте перечитаем вторую половину 11 стиха. «И на всяком месте будут приносить фимиам имени моему, чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Обратите, пожалуйста, внимание вот на этот фимиам, на эту чистую жертву. И ведь самая чистая жертва – это Иисус Христос. Цель, с которой Бог избрал израильтян, заключалась как раз в том, чтобы они свидетельствовали о Боге всему миру. Читаем 12 стих. «А вы хулите Его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожна». Вот это как раз еще одна фраза израильтян. Они, по сути, говорят, зачем эта Божья трапеза, зачем вся эта жертва. Доход от нее, кстати, можно переводить и как польза от нее. То есть польза от нее никакой. Это как сегодня некоторые начинают рассуждать, причем я даже слышал, как христиане так рассуждают. А какая польза от молитвы? А есть ли вообще польза от молитвы? И иные приходят к выводу, что никакой пользы от молитвы нет. Ничего нового они таким образом не говорят. Это лишь повторение того, что уже было, например, во времена пророка Малахи. Читаем 13 стих. «Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь». Вот 12 и 13 стих можно рассмотреть вместе. То есть люди говорят, пользы от этой жертвы нет, но при этом много труда. То есть эти люди говорили о том, что служение такое трудное, такое тяжелое. Они сетовали на то, что устали от этого служения Богу. Как и сегодня, некоторые ведь тоже заявляют, ну вот устал я ходить в церковь, сколько ж можно? Но послушайте, пожалуйста, когда в сердце непорядок, вот тогда и будет усталость от служения, от Божьего дела. Как-то я шел с нашей дочерью в церковь, дочь тогда еще была очень маленькой, и я вел ее за руку, и мы разговаривали, и мне нужно было проповедовать, причем проповедовать на трех богослужениях. Очень серьезный такой большой был день. И тут мне в голову пришла мысль, которой я поделился со своей дочерью. Я сказал, смотри, дочурка, сколько вокруг людей, которые терпеть не могут и свою работу, и то, что на нее приходится ходить. И худшее, что я могу себе представить, это каждый день по много часов заниматься нелюбимым делом, нелюбимой работой. Тогда ведь действительно все опостылит, и не будет в этом никакой радости. Точно так же сегодня многим опостылило ходить в церковь. Вот именно поэтому многие церкви сегодня и занимаются тем, что придумывают новые способы, как бы заманить к себе людей. Ну типа, что нам еще сделать, чтобы привлечь людей на богослужение? И говорят, например, давайте делать обеды после служения, и обязательно, чтобы было из трех блюд. Или давайте сделаем необычное богослужение. Вместо длинной и нудной библейской проповеди давайте просто сделаем побольше музыки. Ну или какую-нибудь постановку увлекательную сделаем, или программу какую-то подготовим. Но что же случилось? Люди говорят, что классическое богослужение стало сегодня скучным. Или даже мне сегодня становится скучно в церкви. Кстати, это ведь тоже история не новая. Почему люди, в принципе, еще много лет назад стали уходить в ритуал? Почему они придумали себе особые действия, особые облачения и так далее? Да потому что они устали от духовного поклонения. Вот почему. Они хотели и хотят услаждать плоть. Но кто-то скажет: а мне нравится порядок на богослужении. Мне нравится, чтобы все было четко, чтобы все было организовано. Да, друзья, мне тоже. Но есть опасность в излишней приверженности порядку, как, собственно, и любому ритуалу. Да, я понимаю, что для ритуала есть и время, и место. И многие нам об этом напоминают в своих комментариях. Все это так. Я даже встречался с очень хорошими христианами, которые действительно любили Господа и Его Слово, и при этом всю жизнь были членами церквей, где порядок богослужения имел особую важность. И вот, между прочим, такие люди неоднократно упрекали меня в излишней свободе или даже расхлябанности во время богослужения. Как раз потому, что я не люблю формальный подход. Я знаю людей, которые отказывались приходить в церковь, если богослужение не было достаточно упорядоченным и достаточно формальным. И более того, я могу это понять, когда у человека действительно сильные, настоящие, крепкие отношения с Богом. Но есть ведь и другая сторона. Некоторые говорят сегодня: давайте сделаем короткие проповеди, потому что современный человек не может воспринимать информацию более 10 минут. Но послушайте, ведь ходят же люди в театр, в кино, на оперные спектакли и симфонические концерты. И ничего, воспринимают все и без особых проблем. А потом жалуются, что, мол, проповедь не способна воспринять. Ну, кстати, раз уж зашла речь про театр. Вот, например, «Гамлет» идет больше 3 часов. И я охотно хожу в театр и получаю от спектакля удовольствие. Так почему же мы тогда начинаем скучать, если проповедник проповедует в течение часа? Да, кстати, я как раз один из тех, кто проповедует многословно. Могу и час занять без проблем. Но знаете, кто больше всего на это жалуется? Нет-нет, далеко не среднестатистический верующий. Напротив, некоторые мне даже говорят, что им нравится проповедь, которая идет целый час. Но жалуются больше всего именно лидеры. Да-да, так называемые духовные лидеры церкви. Именно они больше всего негодуют. И что же не так сегодня с церковью? Да, мы любим ритуалы. И мы любим форму. И мы ходим в церковь. Где положено, встаем. Где положено, садимся. Мы громко поем словословие. Но где же при этом наше сердце? Участвует ли оно в этом словословии? И делаем ли мы все это из любви к Господу? Действительно ли мы желаем поклоняться Ему? И когда мы повторяем, что любой наш дар бесконечно мал в сравнении с Божьим величием, не начинаем ли мы этим оправдывать то, что постоянно носим в церковь лишь завалявшуюся в кармане мелочь? Если так, то и правда – очень легко устать, утомиться от церковного служения. Американский благовестник 19 века Дуайт Моуди как-то пришел домой очень усталый, а ему еще надо было отправляться на следующее богослужение. И родные умоляли его отказаться от богослужения, просто остаться дома, хоть сколько-нибудь отдохнуть. Но он сказал: «Я устаю в Божьем деле». Но я никогда не устаю от Божьего дела. И вы представляете, как важно, если человек сегодня может такое сказать. С другой стороны, у нас слишком много ленивых служителей Божьих. Когда меня рукополагали на служение, меня предупреждали о 3 наиболее распространенных грехах в служении. Кстати, я до сих пор об этом часто вспоминаю. Какие же это грехи? Скажу вам в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.